Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас мы находимся в гостях у детского писателя Валентина Постникова, который продолжает творение своего отца Юрия Дружинникова по приключению Карандаша и Самоделкина. Слушайте вторую часть.
Здравствуйте, Валентин.
Добрый день.
А вот некоторые детские писатели не настолько любят детей. Как вы вообще относитесь к детям?
А детей я люблю. У меня, во-первых, своих двое детей. Сын и дочка. Я очень много выступаю перед детьми и в школах, и в библиотеках, и в детских садах. Вообще общение с детьми дает мне, скажем так, новую какую-то информацию, новые силы свежие. Да? То есть вдыхает в меня энергию. Очень часто, кстати, дети, перед которыми я выступаю, подсказывают мне сюжеты для книжек. Бывает даже какая-то одна фраза. Бывает одна, так сказать, история смешная, может превратиться в целый рассказ там, да, или в целую. Вот, например, у меня есть книжка такая «Карандаш самоделки на Марсе». Ко мне подошел мальчик один и сказал: «Вы не могли бы написать книжку, где ваши герои попали бы на планету, где, чтобы на этой планете было все наоборот?» Я его спросил. Очень часто дети подходят с какими-то идеями, но обычно мне не нравится. А мальчик сказал, говорит, ну вот такая планета, чтобы там было все наоборот, чтобы там кошки на этой планете не мяукали, а гавкали, а собаки, наоборот, мяукали. Чтобы на этой планете мороженое было не холодное, а горячее. Чтобы ученики в школе учились не на пятерке, а на двойке. Ну, в общем, все наоборот, вот планета наоборот. Мне эта идея очень понравилась, и я взял эту идею за основу и написал книжку «Карандаш с мелким на Марсе». Вот как они попали на планету, где все наоборот. То есть общение с детьми дает мне силы. Потом дети очень часто подходят ко мне и говорят, что им понравилась книжка, что не понравилось. Какая книжка, скажем так, легла им на душу, какая осталась менее интересной. Поэтому я детей, конечно, очень люблю.
Валентин Постников. «Карандаш и Самоделкин на Марсе». Эту книгу я посвящаю моей любимой сказочнице Астрид Линдгрен. Вступление. В одном небольшом, но очень красивом городе, в крошечном домике с самой настоящей черепичной крышей и старой печной трубой жили два маленьких волшебника. Звали их Карандаш и Самоделкин. И были они волшебниками. Да-да, самыми настоящими волшебниками, ни больше, ни меньше. Карандаш был волшебным художником. Он умел рисовать оживающие картинки. Все, что он рисовал в ту же секунду из нарисованного, превращалось в настоящее. А его друг Самоделкин умел мастерить разные невероятные машины. Хоть велосипед, хоть космический корабль. Раз, два и готово. Настоящее волшебство, честное слово. Маленькие волшебники подружились со знаменитым ученым, географом, профессором Пыхтелкиным. Больше всего на свете друзья любили путешествовать по свету. Да, чуть не забыл. У Карандаша и Самоделкина были еще двое приятелей. Это пират Буль-Буль и шпион Дырка. Пират Буль-Буль считал себя настоящим морским капитаном. Он был довольно толстым и носил огненно-рыжую бороду. Но больше всего на свете он любил командовать. А шпион Дырка, напротив, был худым, с длинным противным носом, которым он то и дело шмыгал, зыркая при этом во все стороны. Разбойники были очень ленивые и ничего не умели делать. Карандаш хотел их научить рисовать, но они заявили, что размазывать по бумаге краски – занятие для девчонок, а для них, для настоящих, хоть и бывших разбойников, есть дела и поважнее. Вот с этого-то все и началось. Глава первая, в которой бывшие разбойники решают стать сыщиками-следопытами. Пират Буль-Буль и его верный длинноносый помощник-шпион Дырка как-то раз, остановившись перед огромным желтым зданием, задрав головы, принялись внимательно изучать длиннющий список на белом листе бумаги, который был приклеен возле дверей одного высокого дома.
«Курсы кройки и шитья», — прочитал вслух шпион Дырка. «Хорошо бы нам научиться шить и штопать, а то у меня все носки дырявые, аж пальцы наружу торчат».
«Что мы, девчонки, что ли?» — отмахнулся от него пират Буль-Буль.
«Может быть, нам спортом заняться?» — не унимался шпион Дырка. «Штангу поднимать или на роликах с горки кататься, а?»
«Еще придумал. На штанге кататься — это сложно», — ответил, почесывая вывалившееся из-под рубашки пузо, пират Буль-Буль. «Нам бы что попроще, и чтоб с пользой для дела», — пояснил разбойник.
«Ну да, пошли учиться лобзиком по дереву выпиливать», — читая список дальше, предложил шпион Дырка.
«А это еще зачем?» — не понял пират Буль-Буль.
«Фигуры разные художественные выпиливать, кораблики, пароходики», — мечтательно ответил длинноносый разбойник Дырка.
«Это пускай всякие там отличники в очках выпиливают», — огрызнулся бородатый пират.
«А нам от этих выпиливаний никакой практической пользы. Одна возня да пыль.
Мы с тобой, пожалуй, вот куда пойдем», —
ткнул Дырку носом пират Буль-Буль в небольшое объявление, которое было приклеено к двери где-то сбоку. «Школа сыщиков и следопытов».
«А зачем нам школа следопытов?» — удивился Дырка.
«Сколько раз мы с тобой хотели найти сокровища? Много? А сколько раз мы садились в лужу и ничего не находили, а только синяки да шишки набивали? Много. То-то. А все из-за чего? Из-за того, что мы не умеем их искать, не умеем выслеживать, вынюхивать и подслушивать», — пояснил пират Буль-Буль. «А в этой школе нас всему обучат, и в следующий раз мы, наконец, сможем отыскать сокровища».
«Теперь понятно», — закивал головой Дырка. «Только, боюсь, нас не примут. Туда, небось, одних отличников и хорошистов берут, а нас прогонят».
«Ничего не прогонят. Чем мы с тобой хуже этих очкариков?» — грозно сказал пират Буль-Буль и решительно толкнул дверь.
«Пошли!»
Вот я как понял, некоторые книжки вы пишете с рассказов детей.
Да, да, да. А некоторые... Кстати, вот у меня есть книжка «Веселый двоечник» верхом на портфеле. Некоторые ситуации, некоторые рассказы, которые написаны в этой книжке, это ситуации, которые со мной произошли, когда я был маленький. Конечно, что-то приврал, что-то присочинил. Вот. Но какие-то истории действительно мне дети рассказывают.
Валентин Постников. «Веселый двоечник». Веселые школьные рассказы. Королевские уши. Меня зовут Сёма Рыжиков. Я учусь в третьем классе, и у меня есть лучший друг Петька. Но мы все время почему-то ссоримся с ним. То ручку не поделим, то тетрадку или еще что-нибудь. А как-то раз на уроке истории мы с Петькой стали спорить, у кого из нас уши больше. Я говорил, что у него, а Петька уверял, что у меня. Спорили, спорили, а потом взяли обыкновенную школьную линейку и стали измерять уши. Я у него, он у меня. «У тебя, — сказал Петька, — уши, как у слона, ровно 12 сантиметров. А у тебя, как у жирафа, — заливался я, — ровно 13 сантиметров». «Врешь! — разозлился Петька. «Дай-ка я возьму свою линейку. Она у меня поточнее любой другой будет. На ней даже миллиметры самые точные». Петька схватил с парты линейку и, высунув язык, стал измерять мои уши по новой. «А знаешь, я немного ошибся», —
— подмигнул он мне.
«У тебя уши меньше, чем у слона. У тебя уши, как у осла. Ты форменный осел!»
И Петька злорадно захохотал. «А у тебя уши, как у ишака!» — не растерялся я. «Ты форменный ишак!»
«Да ты на себя посмотри!»
— закатил глаза Петька.
«Ослиная морда!»
«Сейчас как дам линейкой!» — рассердился я. «Жираф несчастный!»
«А левое ухо у тебя вообще больше правого!»
— продолжал Петька.
«Ты разноухий осел!»
Мы так раскричались, что не заметили, как к нам подошел наш учитель истории Вадим Иванович.
«О чем спорите, ребята?»
— спросил он. «Спорим, у кого из нас уши больше?» Первым отозвался я. «Он меня жирафом обозвал, а у самого уши длинные, как у осла».
«Эх вы!»
— засмеялся учитель.
«Спорите, у кого уши больше, и не знаете, что в древние времена длинные уши ценились на вес золота?»
«Как это?» — удивились мы.
«А так», — ответил учитель. «У персидского царя Кира Великого, который жил 2500 лет назад, был телефон».
«Телефон?»
— в один голос ахнули мы с Петькой.
«Да»,
— кивнул учитель.
«У царя на службе состояло 30 000 человек. Их называли царские уши. Со всей страны на эту службу отбирали только самых ушастых людей и с очень хорошим слухом. Царские слухачи стояли на вершинах холмов и сторожевых башен в пределах видимости друг от друга и передавали друг другу по цепочке приказы царя по всей стране».
«Для чего?» — не понял я.
«А для того, чтобы указы словно молния разлетались по всей стране»,
— ответил учитель.
«Царская воля со скоростью 100 км/ч долетала до самых дальних уголков его владений. Таких царских слухачей очень ценили и платили им за труд золотом».
«Вот это да!» — удивились мы.
«Ладно, так уж и быть!»
— заулыбался Петька.
«У меня уши длиннее!»
«Нет уж!» — рассердился я. «Ты же сам сказал, что у меня уши, как у осла, значит, мои длиннее!»
«А у меня, как у жирафа!»
— напомнил Петька.
«Если так...»
— засмеялся учитель.
«У вас у обоих царские уши».
И я представил себе, как стою на высокой башне и слушаю, чего там Петька кричит мне с соседней горы. Эх, хорошо иметь длинные уши.
А что служит музой для остальных историй?
Вы знаете, я для себя решил так, что у каждого писателя должна быть свой ход какой-то интересный, да, своя идея. То есть, что этого писателя отличает от других писателей. И когда я стал сочинять сказки, я решил, что мои сказки все будут познавательны. Меня даже однажды назвали «Жюль Верн для детей». Мне это понравилось, что вот я как бы Жюль Верн для детей. То есть, я пишу познавательные детские сказки. И каждый раз, когда я придумываю какую-то книжку, я решаю, что мои герои, карандаш-самоделки, они отправляются в какое-то путешествие. А в этом путешествии они встретятся с... То есть моя задача как писателя, чтобы ребенок, когда читал книжку, он, прочитав эту книжку, узнал что-то новое, интересное, о чем он не подозревал. А поэтому, когда я пишу книжку, я сам иду в магазин, иду в библиотеку, беру много-много всяких энциклопедий, начинаете энциклопедии изучать. И я, скажем так, сказку насыщаю энциклопедическими знаниями. Ну, например, у меня есть сказка «Карандаш самоделки на острове фантастических растений». Когда я писал эту книжку, мне самому стало любопытно, какие необычные деревья в джунглях есть. Я подумал, ну, наверняка в джунглях есть какое-то дерево, о котором мало кто знает. И карандаш самоделкин встречают на своем пути шоколадное дерево, колбасное дерево, сырное дерево, железное дерево или коровье дерево, или мармеладное дерево. И ребята, когда я им это рассказываю, говорят, не может быть, ну не может быть, чтобы...
Монетное дерево.
Что существуют, да, вот такие необычные деревья. А я им говорю, а вот вы прочитаете мою книжку, и об этом обо всем узнаете, что вымысел, а что правда. Или вот у меня есть книжка «Карандаш самоделки на острове гигантских насекомых». Мне стало интересно, то есть, конечно, про насекомых мы много что знаем, но мне хотелось ребятам рассказать что-то такое, ну, совсем необычное, удивительное. Я стал искать каких-то совсем необычных насекомых, любопытных, интересных. Мне стало интересно, что же про мир насекомых мы не знаем, что-нибудь такое совсем любопытное. Вот. В общем, я стараюсь писать, чтобы это было познавательно.
Валентин Постников. «Карандаш» и «Самоделкин» на острове гигантских насекомых. Вступление. Кто из вас, ребята, не слышал про волшебного художника «Карандаша» и его маленького друга, железного «Самоделкина»? Поднимите руки. Неужели нет таких? Ага, я вижу одного мальчика и двух девочек, которые удивленно покачали головой. Значит, я буду рассказывать специально для них, но остальным тоже советую послушать. Вдруг они что-нибудь забыли. Итак, усаживайтесь поудобнее и слушайте. В одном большом и красивом городе жили два маленьких человечка. Звали их Карандаш и Самоделкин. Жили они в крошечном домике с синей черепичной крышей в самом центре города, в тени пальмовых и финиковых деревьев. И были они такие маленькие, что на них почти никто не обращал внимания. Карандаш был волшебным художником, то есть умел рисовать оживающие картинки. Все, что он рисовал своим волшебным носом, в ту же секунду из нарисованного превращалось в настоящее. А Самоделкин рисовать не умел вовсе. Зато он был самый настоящий мастер на все руки. Если Самоделкин запирался в своей мастерской, это значило, что скоро на свет появится какая-нибудь удивительная машина. Железный человечек мог смастерить любой автомобиль, катер или даже космический корабль. Больше всего на свете друзья любили путешествовать. Пожалуй, не было на Земле такого места, где бы они ни побывали. Тропические джунгли и знойная пустыня, Северный полюс и Антарктида, жаркая Африка и необитаемые острова. А еще у Карандаша и Самоделкина был друг, профессор Пыхтелкин. Он был географом и знал обо всем на свете. Звали его Семен Семенович. Совсем недавно с маленькими волшебниками приключилась такая невероятная история, что я решил вам обязательно об этом рассказать подробно. А началось все вот так.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы были в гостях у Валентина Постникова. Это детский писатель, который продолжает творение своего отца Юрия Дружникова. Он известен по своим приключениям Карандаша и Самоделкина. Продолжение этих замечательных передач следует.